На Украине пройдет сегодня первое заседание новой Рады.
Спасибо. Выпуск новостей представила Мария Старайкова, а я дополню ее рассказ сообщением о погоде. В северо-западном районе России будет ощущаться влияние большого атлантического циклона, центр его над Баренцевым морем. В ближайшие дни в европейской части России на севере разнообразные осадки, снег, дождь, днем от минус 2 до плюс 3 градусов. В средней полосе в течение двух дней осадков не ожидается. В центральном районе России температура воздуха минус 1, минус 3, а с юго-западным ветром постепенно придет и теплый воздух, после чего температура поднимется до плюс 1, плюс 3 градусов. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, температура днем ожидается до плюс 3 градусов. В Москве ночью было минус 5-7, днем погода будет без осадков, температура воздуха минус 1, минус 3, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Суд над лидерами красных кхмеров, дефицит газа, возможная российская проблема и старт Кубка России по фигурному катанию. Это темы ближайшей получасовки на волнах Радио Свобода. Ну а сейчас один из, так сказать, актуальных репортажей. На Украине сегодня открывается первое после внеочередных выборов, которые прошли 30 сентября, заседание украинского парламента. Рассказывает наш корреспондент Владимир Вахненко.
Первое заседание новоизбранной Верховной Рады продлится всего 4 часа. После принятия депутатами присяги кабинет во главе с Виктором Януковичем официально сложит полномочия, хотя все министры пока останутся в своих креслах и будут исполнять обязанности до формирования нового правительства. Из 5 политических сил, победивших на выборах, наибольшее число депутатских мандатов, 175, получила партия регионов. Однако снова войти в состав правящей коалиции регионалы могут, только объединившись с пропрезидентским блоком. Впрочем, наша Украина Народная самооборона по-прежнему заявляет о готовности сформировать большинство с блоком Юлии Тимошенко. У двух оранжевых политических сил из 450 мест в парламенте 228. Депутат Верховной Рады от нашей Украины Ксения Ляпина считает, что ее блок не будет затягивать с подписанием коалиционного соглашения.
Мы очень оперативно создадим демократическую коалицию. Думаю, что мы успешно продемонстрируем способность выполнять свои обещания и все-таки в пятницу подпишем демократическую коалицию.
Сомневаются в этом в блоке Юлии Тимошенко, ссылаясь на технические проблемы. Эксперты же говорят, что состав правящей коалиции зависит от позиции главы государства. Несколько его ближайших соратников убеждают Виктора Ющенко в целесообразности союза нашей Украины Народной самообороны и партии регионов, говорит политолог Владимир Фисенко.
Есть люди, в том числе и внутри этой коалиции, которые хотят иного развития коалиционного процесса. Во многом эта проблема связана с будущими президентскими выборами. И здесь тоже один из уроков Майдана. Ведь почему победил Майдан и оранжевая революция? Потому что тогда демократические силы Украины смогли объединиться, и общество их поддержало. Когда же они раскалываются, начинают выяснять отношения между собой, в том числе и вот по вопросам кадровым или по вопросам президентских амбиций, тогда они, как правило, проигрывают, как это произошло, в частности, в прошлом году.
Оранжевая коалиция в минувшем году распалась из-за социалистов. Они согласились войти в большинство с регионалами и коммунистами в обмен на утверждение их лидера Александра Мороза председателем Верховной Рады. По данным последних опросов общественного мнения, создание в парламенте оранжевой коалиции поддерживают почти 45% украинцев. И только 25% выступают за альянс партии регионов и пропрезидентского блока. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве 8 часов 11 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас о главной теме утреннего эфира. Сегодня исполняется год со дня гибели в Лондоне Александра Литвиненко, бывшего подполковника ФСБ, который бежал из России в 2000 году, спустя год получил политическое убежище в Великобритании, а в ноябре 2006 года он был отравлен при невыясненных обстоятельствах и 23 ноября скончался в одной из клиник Лондона. С этим событием связан и вопрос, который сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода. Считаете ли вы, что дело об убийстве Александра Литвиненко дойдет до суда? Мы ждем ваших ответов на пейджер. Его номер 961-33-33, абонент Радио Свобода, а код Москвы дополню 495. Точно так же ответить на наш вопрос можно и с помощью смс-сообщения, послав его на номер +7 903 743 2801. Итак, повторяю вопрос. Считаете ли вы, что дело об убийстве Александра Литвиненко дойдет до суда? Мы продолжаем выпуск программы «Время свободы». В студии ко мне вновь присоединилась Валерия Шабаева. Доброе утро еще раз, Валерия.
Доброе утро, Алексей.
Вновь о выборах на страницах центральных российских газет. Что пишут?
Да, совершенно верно. Мне показался интересным материал Евгении Синевой в газете «Газета». Заглавлена колонка сегодня «Торг здесь уместен». «Ликуйте, граждане! Поздравляю всех с почином!» Оказывается, мы можем участвовать в выборах, причем не только в день Икс, а непосредственно сейчас. Первой ласточкой стал Союз православных граждан. Вообще обожаю эту организацию. Ее активисты такие инсталляции устраивают, Contemporary Art отдыхает. Например, свою очередную акцию в защиту православия Союз проводил у бороды Карлы Марлы. А сейчас речь идет уже не об акции, тут предвыборная инициатива. Союз православных граждан предложил одной из партий определенный процент голосов в обмен на отмену поправок в закон об образовании, которые, по мнению лидеров Союза, делают невозможным преподавание в школах основ православной культуры. Цитировать «входит некто православный, говорит, теперь я главный» больше не будем. Во-первых, сколько можно смеяться про одно. Во-вторых, не до поэзии сейчас, даже если речь идет о Нобелевском лауреате Иосифе Бродском. Дело-то серьезное. «Я думаю, что торг здесь неуместен», — говорил герой Ильфа и Петрова Ипполит Матвеевич, он же Киса Воробьянинов. «Уместен, причем такой, что ни Кисе, ни самому великому комбинатору не снился. Только представьте, какие перспективы нам открыл Союз православных граждан. А ведь идея-то лежала на поверхности. Странно, что раньше никто не подобрал. Прикидываем партии и начинаем. Например, мусульмане могут предложить свой процент за запрет продажи свинины. Определенное количество голосов они же вольны отслюнить за принудительное обрезание каждого 20-го новорожденного мужского пола. Теперь предположим, что мусульмане договариваются с иудеями и торгуются вместе, чтобы свинину вообще не продавать, а обрезание делать поголовное. Кстати, православные тоже могут внести сюда свои 5 копеек. Свинину продавать только тем, кто знает определенное количество православных молитв. Обрезанных младенцев, когда подрастут, можно заставлять молитвы декламировать. Пусть внесут такую поправку в Семейный кодекс или в закон о пчеловодстве. Нам не важно, все равно забавно получится. Интересно, пчелы каких конфессий бывают? А ведь мы еще массу возможностей не охватили. Мощнейший ресурс – секс-меньшинство. Я бы на их месте продаваться за один только гей-парад не стала. Принудительное тестирование на склонность к однополой любви – это уже посолиднее. Теперь надо сообразить, на какой почве объединиться мусульманам, иудеям и геям. Свинина отпадает, даже обрезанная, зато остается законодательное запрещение абортов. Пусть за них расстреливают. Мусульманам с иудеями приятно, ну а геям, давайте посмотрим правде в глаза, им все равно. Кого еще мы не скрещивали ради торговли? Любопытно было запустить зоофилов вместе с защитниками животных. Тут по поводу бездомных собачек и кошечек такая может славная свадьба получиться. Педофилов и геронтофилов не трогаем, не камильфо, все-таки в политику играем. А вот ресурс трудовых мигрантов, ну, этот ресурс не исчерпаем. Аж страшно, вдруг кому-то и правду в голову придет. В моем детстве существовал плакат «Спички детям не игрушка», заключает Евгения Синева. Про политику в нем не было ни слова. Газета, газета, торг здесь уместен.
Спасибо. Валерия Шабаева знакомит нас с публикациями на страницах центральных российских газет. Ну а сейчас в Москве 8:15, и после остро-сатирической информации переходим к информации в прямом смысле этого слова. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В результате взрыва автобуса в Северной Осетии погибли, по разным данным, от 5 до 6 человек. Свыше 10 пострадавших остаются в больнице. Верховная Рада Украины проводит сегодня первое заседание после досрочных парламентских выборов 30 сентября. Лига арабских государств должна сегодня выработать единую позицию к открывающейся 27 ноября в США Международной конференции по Ближнему Востоку. В четверг в Москве были задержаны несколько активистов «Другой России». Парламент Ливана сегодня в очередной раз попытается избрать президента. На волнах Радио Свободы вы слушали краткую сводку новостей. Следующая краткая сводка примерно через 15 минут в середине этого часа. Накануне марша несогласных 25 ноября в Петербурге типографии отказались выпускать газету «Новый Петербург» с обращением Гарри Каспарова. Распространителей газеты «Другой России» задерживают, пытаются обвинить в сотрудничестве с зарубежными спецслужбами, а саму газету изымают. Тему обсуждают главный редактор газеты «Новый Петербург» Алексей Андреев и руководитель отделения Объединенного гражданского фронта в Петербурге Ольга Курносова. Программа «Час прессы» сегодня в 11.07. Ведет ее Виктор Юзенков. Повтор программы в 15 часов на волнах Радио Свобода. 8 часов 16 минут в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. И сейчас мы предлагаем вам выпуск новостей спорта. Сегодня в Москве в Ледовом дворце на Ходынском поле стартует 5-й этап чемпионской серии Гран-при по фигурному катанию Cup of Russia, Кубок России. В первый день соревнований танцоры проведут состязания в обязательном танце. В короткой программе будут состязаться остальные участники турнира, то есть спортивные пары и одиночники. Украинский гроссмейстер Василий Иванчук выиграл чемпионат мира по блицу, который завершился в Москве. В турнирной таблице у него 25,5 очка. Чемпион мира по классическим шахматам индиец Вишуанант отстал на 1 очко и занял 2 место. 23 очка набрал россиянин Александр Грищук. Хоккей-чемпионат России вчера завершился 28-й тур первого этапа первенства. «Металлург» в Магнитогорске принимал новокузнецкий «Металлург». Ничья 1-1 и победа гостей в овертайме. 2-1 победил новокузнецкий «Металлург». В другом матче в Челябинске «Трактор» нанес поражение новосибирской «Сибири» 6-2. В турнирной таблице лидирует Салават Юлаев у клуба из Уфы 68 очков, у санкт-петербургского «СКА» 61, «Металлург» – магнитогорский клуб, а у него осталось 57 очков. После вчерашнего поражения команда идет на 3-м месте. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сегодня сыграны 4 встречи. В одной из них Питтсбург и Оттава довели свое противостояние до серии после матчевых штрафных бросков 6-5, победа гостей, то есть Питтсбурга. У победителей отличились два россиянина. Евгений Малкин забросил шайбу, Сергей Гончар забросил также одну шайбу и сделал результативную передачу. Нэшвилл нанес поражение Детройту со счетом 3-2, Калгари дома уступил Чикаго 1-2, Эдмонтон также на своем льду проиграл Колорадо 2-3. Теннис. Роджер Федерер, сильнейший теннисист современности, и американец Пит Сампрос, сильнейший теннисист недавних прошлых лет, уже не играющий в профессиональных турнирах, сыграли второй из трех выставочных матчей. Вчерашняя встреча проходила в Куала-Лумпуре, и швейцарец, то есть Федерер, выиграл с непростым счетом 7-6, 7-6. Волейбол. В Японии продолжается Кубок мира среди мужских команд. Вчера сборная США выиграла у команды Болгарии со счетом 3-2. Это было первое поражение болгар на турнире. Лидирует сейчас после 4 туров сборная России, которая одержала все 4 победы. По 3 победы у команд Бразилии, Болгарии и Австралии. В сегодняшней программе сыгран уже один матч. Пуэрториканцы победили испанцев со счетом 3-0. В матче Южной Кореи и Туниса сейчас ничья 2-2. Сборная России свой матч против команды Японии начнет сегодня в 12 часов дня по московскому времени. Баскетбол мужчины. Чемпионат России. Вчера сыграна всего одна встреча. «Спартак» в Санкт-Петербурге победил команду «Университет Югра» 85-78. И еще о баскетболе. Продолжаются матчи Евролиги Союза Европейских Баскетбольных Лиг, то есть главного еврокубкового баскетбольного турнира. Вчера завершились матчи 5-го тура группового этапа. Вот их результаты. «Барселона» – «Реал» – испанское дерби 73-62, победа «Барселоны». «Леман» выиграл у еще одной испанской команды «Уникаха» 83-74. «Милан» в гостях победил греческий «Арис» 77-70. «Маккаби Цибона», победа «Маккаби» 80-74, и «Фенербахче Бамберг», победа турецкого клуба «Фенербахче» 79-77. И еще один анонс, уже такой вполне официальный. Совет Федерации сегодня, в пятницу, на пленарном заседании обсудит федеральный закон об организации и проведении Олимпийских зимних игр в Сочи. Профильные комитеты палаты, напомню, уже рекомендовали одобрить этот документ. Закон определяет особенности осуществления рекламной и торговой деятельности в период проведения Олимпиады, регулирует упрощенный порядок въезда и выезда участников игр в Россию, а также вопросы предоставления земельных участков для строительства спортивных объектов. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. И мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Следующие несколько минут будут посвящены экономической информации.
Объем экономики России в 2007 году увеличится на 7,4%, а не на 7,3%, как прогнозировалось ранее, сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Белоусов. Уточнение прогноза, по его словам, связано с текущей динамикой роста ВВП. Как сообщила в начале недели руководитель министерства Эльвира Набиуллина, в январе-октябре объем экономики России вырос на 7,4% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Переоценка банками финансовых рисков приводит к тому, что кредитование в России может стать дороже и сложнее, заявил вице-премьер, министр финансов России Алексей Кудрин. Представитель Министерства экономического развития и торговли Андрей Клепач также сказал, что российские компании в 2008 году могут столкнуться с ужесточением условий выдачи кредитов со стороны банков. Последствия кредитного кризиса на рынках США, по его словам, пока никак не сказались на развитии реального сектора экономики России. Однако уже в следующем году можно ожидать как снижения темпов роста розничной торговли, так и ужесточения условий кредитования со стороны банков. Согласно экспертным оценкам, в российский фондовый рынок сегодня напрямую инвестируют средства 500 тысяч граждан страны, тогда как в США их число составляет от 70 до 80 миллионов, сообщила заместитель руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам Елена Курицына. В связи с этим службу беспокоит отсутствие массового инвестора на внутреннем фондовом рынке, что отчасти является результатом махинаций и дефолтов 90-х годов, которые вызвали недоверие населения к финансовому рынку. На рубеже 2010-2015 годов Россия может столкнуться с опасностью возникновения дефицита газа, заявил представитель Министерства экономического развития и торговли Андрей Клепач. Он отметил, что инновационный сценарий долгосрочного развития России до 2020 года ориентируется на рост ВВП более чем на 6% в год. Однако он не может быть обеспечен только за счет наращивания производства электроэнергии, поскольку ежегодные темпы его роста прогнозируются на уровне чуть менее 4%, а добычи газа от 1 до 1,5%.
Иван Трефилов познакомил нас с новостями из мира экономики, а я дополню его рассказ сообщением о курсе доллара. На сегодня, 23 ноября, курс таков. За доллар стоит 24 рубля и 32 копейки, курс евро 36 рублей и 9 копеек. На мировых валютных рынках евро стоит 1 доллар и 49 центов. Ну а мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Камбодже арестованы уже 5 бывших лидеров режима «Красных Кхмеров». Все они предстанут перед трибуналом ООН по обвинению в преступлениях против человечности, а некоторые еще и по обвинению в военных преступлениях. Среди арестованных – бывший формальный глава государства, бывший министр иностранных дел, бывший идеолог, известный как «Брат номер 2», бывший глава тюремной системы страны. Станет ли этот суд далеко идущим прецедентом? На эту тему с американским экспертом беседует наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Многие американские историки считают, что красные кхмеры во главе с Пол Потом пытались создать идеальное коммунистическое государство и довели коммунистическую идею до ее логического воплощения. Однако арестованных будут судить не за идеологию, а за конкретные преступления, то есть за гибель почти 2 миллионов камбоджийцев, 1/3 населения, во время 4-летнего правления красных кхмеров с 1975 по 1979 год. Вот как комментирует это Эли Краковский, президент компании EDK Consulting, научный сотрудник Вашингтонского совета по американской внешней политике. Под суд пойдет не идеология хотя бы потому, что и в Камбодже, и особенно в соседнем Вьетнаме коммунистическая идеология продолжает жить и править народами. Тех, кто сейчас управляет Камбоджей, нельзя назвать демократами. Они сами были когда-то красными кхмерами или были связаны с ними. Им вовсе не хочется, чтобы на скамье подсудимых оказалась коммунистическая идеология, которой продолжают руководствоваться лидеры Северной Кореи, Вьетнама, Китая. Поэтому и Организация Объединенных Наций не захочет обвинять идеологию в целом.
Арестованных будут судить только за военные преступления и преступления против человечности, без попыток докопаться до истоков преступлений, до их идейного обоснования. Возможно, совсем обойти этот вопрос будет трудно, и тогда подсудимых будут рисовать как коммунистических экстремистов, но это будет далеко на втором плане. Политолог Эли Краковский полагает, что этот суд может стать прецедентом для международных трибуналов за геноцид в Дарфуре или в других районах мира, но только тогда, когда ситуация в таких странах стабилизируется, как это произошло в Камбодже. Трибунал был создан в прошлом году в результате 7-летних переговоров между Организацией Объединенных Наций и Камбоджей. К этому времени двое главных преступников уже умерли: глава режима Пол Пот в 1998 году и военный командир по прозвищу Мясник Та Мок в 2006. Суд над 5 арестованными лидерами красных кхмеров начнется в будущем году. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Напомню, что вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и в ближайшие полчаса мы предложим вам вот какие темы. Новая документальная лента о театре, лауреаты премии «Большая книга», забастовка сценаристов Голливуда. Обо всем этом в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». Ну а сейчас ко мне в студии присоединился Виктор Нехизин, ведущий программы «Свобода в 9». Виктор, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, о чем поговорим в программе «После 9 утра» на волнах «Радио Свобода»?
Ну, сегодня мы решили сделать главной темой такое довольно любопытное, ну и, наверное, знаковое событие. Как вчера стало известно, довольно известной женщине, активистке и борцу за восстановление истины в расследовании обстоятельств теракта в Беслане, Элли Кисаевой, предъявлено обвинение, административное обвинение, то есть против нее заведено административное дело, которое связано с акцией, устроенной, в общем-то, даже и не лично Эллой Кисаевой, а группой женщин в Беслане 7 ноября. Я напомню тем, кто, может быть, вообще об этом не слышал, вот эта группа женщин установила такой знак с надписью «Курс Путина», и этот знак указывал на Бесланскую школу, на руины Бесланской школы, где произошла трагедия. Вот так вот они выразили свое отношение к президенту России, и вот чиновники посчитали, что тем самым почему-то именно опять-таки лично Элла Кисаева нарушила административный кодекс. Вот теперь посмотрим, чем закончится против нее административный суд. Ну и кроме того, конечно же, мы не сможем обойти тему выборов, так или иначе. Сегодня она будет связана скорее с Москвой. Ну, поговорим о том, что обещает москвичам Лужков.
Спасибо. Виктор Нехизин, ведущий программы «Свобода в 9», рассказал о том, что вы сможете услышать в этой программе. Со своей стороны добавлю, что мы с Виктором обсудим тему возможных доходов российского футбола от участия сборной России в финальной части Европейского чемпионата по футболу будущего года. Ну а сейчас в Москве 8:30, и на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода. Новости».
В результате взрыва автобуса в Северной Осетии погибли, по разным данным, 5 или 6 человек. В больнице остаются 10 пострадавших. В Петропавловске-Камчатском по факту крупной энергоаварии возбуждено уголовное дело. Последствия короткого замыкания и пожара на городской подстанции энергетики не могут устранить уже 3-е сутки. Без света остаются 20 тысяч человек. Заместитель министра финансов России Сергей Старчак, арестованный на прошлой неделе в Москве, готов сотрудничать со следствием, но вину не признает. Как ожидается, сегодня Старчаку будет предъявлено официальное обвинение в создании организованной группы с целью хищения более 43 миллионов долларов из государственного бюджета. Членство Пакистана в британском содружестве приостановлено. Как заявил генеральный секретарь организации Дон Маккинан, это решение будет действовать вплоть до восстановления демократии и верховенства закона в Пакистане. В начале ноября президент Пакистана Перевез Мушарраф ввел режим чрезвычайного положения в стране и приостановил действие Конституции. Верховная Рада Украины проводит сегодня первое заседание после досрочных парламентских выборов 30 сентября. После принятия депутатами присяги правительство во главе с Виктором Януковичем официально объявит о сложении полномочий. В Ленинградской области продолжается забастовка рабочих завода «Форд». С сегодняшнего дня в ней участвуют порядка 300 человек. Рабочие требуют повышения зарплаты на треть и сокращения продолжительности ночной смены. Во Франкфурте на Одере прошла демонстрация протеста нескольких сотен немецких пограничников, выразивших свое несогласие с намеченной на 21 декабря ликвидацией погранпостов с Польшей и Чехией, стран, которые, как и другие 7 государств, будут включены в шенгенское пространство. Парламент Ливана сегодня в очередной раз попытается избрать президента, однако, по мнению наблюдателей, скорее всего, голосование вновь будет отложено.
И несколько слов о том, как погода влияет на здоровье. В эти дни ожидается возмущенный так называемый геомагнитный фон, и даже вполне здоровые люди могут чувствовать общее недомогание, снижение умственной и физической активности, ослабление внимания и даже не исключены тревожно-депрессивные состояния. Особо трудно придется тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертония, вегетососудистая дистония, атеросклероз сосудов, трудно будет и тем, кто перенес инфаркт или инсульт. Кроме того, этого еще мало, на европейской территории России повышенная влажность воздуха может вызвать ухудшение самочувствия у людей с хроническими заболеваниями суставов, бронхолегочными заболеваниями. В северо-западном районе погода сформируется так называемая гипоксическая, то есть там будет пониженное содержание кислорода в воздухе. Как всегда, обращаюсь к вам, пожалуйста, будьте очень внимательны и осторожны по отношению к своему здоровью. Ну, а мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и сейчас возвращаемся к главной теме утреннего эфира. 23 ноября исполняется ровно год со дня смерти в Лондоне отравленного радиоактивным полонием-210 бывшего офицера КГБ и политэмигранта Александра Литвиненко. Его гибель спровоцировала серьезный дипломатический кризис российско-британских отношений, кульминацией которого стала взаимная высылка дипломатов. О некоторых вновь открывших обстоятельствах за прошедший год расследования убийства Литвиненко наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына побеседовала с живущим в Лондоне публицистом и историком разведки Борисом Володарским.
Господин Володарский, вы внимательно следили за всеми обстоятельствами и подробностями дела об убийстве Александра Литвиненко и проведенного британскими властями его расследования. Андрей Луговой, которого британская королевская прокуратура подозревает в отравлении Литвиненко и требует его выдачи, говорит на своих пресс-конференциях в Москве о имеющихся в деле Литвиненко белых пятнах. В качестве доказательства своей непричастности к убийству он указывает на то, что англичане якобы не способны объяснить, почему в одних местах, где он побывал в Лондоне, был обнаружен след полония, а в других нет. Есть ли этой загадке какое-то объяснение?
Андрей Луговой во всех трех пресс-конференциях, которые он дал после того, как его обвинили в возможном участии в смерти или в убийстве Александра Литвиненко, приводит достаточно серьезный аргумент, который, безусловно, подсказан ему специалистами из радиологической лаборатории. Он говорит: «Объясните, почему в некоторых местах в Лондоне и в Москве, где я бывал, я не оставил следов полония, а в других местах, где я не бывал, следы полония есть?» На этот вопрос ни журналисты, ни комментаторы не дают никакого ответа, потому что у них этого ответа нет. В свое время я встретился с доктором, профессором Ником Пристом, который является крупнейшим в Британии специалистом по полонию-210, который с ним работал очень много лет, и он дал очень ясное и профессиональное объяснение. Дело в том, что люди, которые не заражены полонием, то, что называется запачканы полонием, во-первых, оставляют гораздо более яркий и четкий след, чем те, кто заражен был полонием, потому что человек, который был отравлен полонием, начинает оставлять довольно слабые следы через несколько часов, как минимум через 2,5-3 часа после отравления. Совершенно не обязательно, как утверждают эксперты, чтобы человек, который был запачкан полонием, оставлял следы везде. Он оставляет следы выборочно, в зависимости от того, какими местами, грубо говоря, он касается предметов, которые потом тестируются, на которых потом обнаруживается изотоп полония. Если, скажем, левая рука Лугового была запачкана полонием, грубо говоря, а правая нет, то правой он следов оставлять не будет, а левой он следы оставлять будет. Есть места, например, кресло, где он не сидел в офисе Березовского, но через 4 дня после встречи Лугового с Березовским в этом кресле 1 ноября сидел Литвиненко. Машина ксерокопировальная, которой, естественно, Луговой не подходил, но на которой Литвиненко днем делал копии 4 страниц имейлов, которые прислал Марио Скарамелли. На них есть следы. Также оставлены следы, например, в ночном клубе «Hey Joe» на German Street, где наверняка были и Луговой, и Ковтун 16-го, и, возможно, 27-го был Луговой 27 октября 2006 года, когда он был один в Лондоне. То есть есть совершенно четкое и ясное объяснение, почему в одних местах следы оставались, где они были в других местах следы не оставались. И эксперты имеют четкое и понятное объяснение этому вопросу.
Говорил живущий в Лондоне историк разведки и публицист Борис Володарский. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Я напомню, что сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода вопрос, связанный с темой предыдущего материала. Считаете ли вы, что дело об убийстве Александра Литвиненко дойдет до суда? Как на этот вопрос отвечают жители Улан-Удэ?
Я считаю, что нет. Ну, потому что там спецслужбы подвязаны, замнут. Мое мнение, разборки внутри спецслужб.
Я это вообще первый раз слышу.
Хотелось бы уточнить просто до какого суда, потому что если считать суд английский, то, наверное, скорее дойдет. Возможно, даже без присутствия обвиняемых, но как-нибудь заочное обвинение и заочное решение могут вынести. А ну, что касается российского суда, то, безусловно, нет. Даже, допустим, если гипотетически, а Луговой, да, вот если бы он действительно и участвовал в этом, то, ну, слишком большой резонанс общественный. Конечно, его не сдадут. Хотя вот я лично считаю, что никакого там следа КГБ, мне кажется, нет.
Год прошел, да? Но я думаю, у следствия уже что-то должно быть. Если что-то есть, значит, реальный шанс есть. Но я считаю, что это все на уровне вот этих всех высокопоставленных вот этих лиц, Березовского там.
Мне кажется, не дойдет. А сколько уже времени прошло, и все, тишина. И, кажется, уже забыли про это дело, наверное.
Не знаю. Навряд ли дойдет. Он же спецслужбы, а спецслужбы никогда не предавали друг друга, так что тут это... У нас никогда правду не говорят про спецслужбы, но в ближайшие десятилетия навряд ли мы узнаем, что...
Дойдет, наверное, в принципе, громкое дело, вся страна об этом знает.
Ну нет, конечно, не дойдет, кому это надо? Нет, России выгодно будет, тогда Россия может согласиться, а так зачем соглашаться? Россия великая страна.
Мне кажется, что не дойдет. Это же непростые люди сделали, это политическое дело же получается. Это непростой человек, наверное, с угла пришел, это сделал.
Ну я думаю, что он как бы боролся за нас. И когда он умер, мы очень сильно за него переживали. Я думаю, что когда-нибудь найдут тот, кто его отравил. Хотя говорят, что он работал на шпион уже. Но мы думаем, что нет. Не знаю, кто прав, кто виноват.
Во-первых, я считаю, что это все связано с предвыборной кампанией. Еще года три назад сказали, что у нас есть проблема 2008. И все в этом ракурсе и идет. В России убийством, ну, сложно удивить. И все понимают, что все, что касается верха, да, далеко люди смотрят. Здесь как идет в бильярде, да, отскок от борта, то есть через Великобританию повлиять на наше подсознание, скажем так. То есть, ну, как, если Путина выберут, значит, все будет хорошо. Если Путина не выберут, может, найдется кто-то, что скажет, что вот нехорошо с Литвиненко получилось. Здесь нет понятия вины или не вины. Это просто манипуляция общественным сознанием, чтобы все выбрали правильно. В 2008 году. И не более того.
Скольких убийц у нас нашли? Вопрос риторический. Меня нашли убийцу? Не нашли. Скольких еще так? И там не найдут.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, считаете ли вы, что дело об убийстве Литвиненко дойдет до суда?
Опрос на улицах Улан-Удэ провел наш корреспондент Александр Мальцев.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Петербургские рокеры протестуют против засилья попсы. Документальная лента о театре на идиш показана в Нью-Йорке. Умер великий Морис Бежар. На волнах Радио Свобода выпуск новостей культуры.
В Лозанне скончался знаменитый балетмейстер Морис Бежар. Ему было 80 лет. 16 ноября он был госпитализирован. Ему предстояло пройти курс лечения из-за проблем с сердцем и почками. Бежар родился в Марселе в 1927 году. Он выступал на сцене в качестве танцовщика с 1948 года, а с начала 50-х ставил собственные спектакли. Бежар – основатель группы «Балет 20 века», которая работала в Брюсселе с 1960-го. Со временем балетмейстер стал одним одним из самых влиятельных хореографов-новаторов Европы. В числе наиболее известных его работ «Весна священная» на музыку Стравинского, «Бахти» на традиционную индийскую музыку, «Жар-птица» на музыку «Сюиты» из одноименного балета Стравинского, «Нижинский клоун божий» на музыку Пьера Анри и Петра Чайковского, «Наш Фауст» на музыку Иоганна Себастьяна Баха и аргентинских танго и другие. В 1987 году хореограф перевел свою группу в Швейцарию, сменив ее название на балет Бежара в Лозанне. Долгие годы сотрудничество связывали Мариса Бежара с русской балериной Майей Плисецкой. Он поставил для нее балет «Айседора», а также несколько сольных концертных номеров «Видение розы» и «Аве Майя». Выставка возвращенных в мировую культуру картин открылась в Лондонской национальной галерее. Экспонируются шедевры, авторство которых смогли установить специалисты. Среди вновь обретенных работ, в частности, картина кисти Рубенса, на которой изображен он сам со своей семьей во дворе дома в Антверпене. В течение десятилетий это произведение находилось в интернате для трудных подростков и использовалось как мишень для метания дротиков. После тщательной реставрации картину передали в Национальную галерею. Многие представленные на выставке полотна были найдены на вещевых рынках, в заброшенных домах и на свалках. Митинг-концерт движения независимых музыкантов «Поп-революция» прошел 21 ноября в Петербурге на площади перед ТЮЗом. Выступили рок-музыканты, недовольные культурной политикой электронных средств массовой информации, группы «Пилот» под руководством Ильи Чёрта, «Солнце Хмари» и СП «Бабай», лидер Михаил Новицкий. Движение в поддержку культурного многообразия возглавляет Юрий Шевчук. Организаторы выступают, по их словам, против попсы, засилия Пугачевой и Петросяна. Шевчук и его единомышленники стремятся доказать, что Петербург – думающий город. В Нью-Йорке в Pioneer Theatre начался показ полнометражного документального фильма «Театр на идише. История любви». Лента режиссера Дана Кацира уже демонстрировалась на международных фестивалях в Иерусалиме, Торонто, Санта-Барбаре, Палм-Бичи и Атланте. В центре 80-минутного фильма Ципора Спайсман, актриса и руководитель старейшего идишского театра в Америке, Фольксбине, расположенного в Нижнем Иссайде на Манхэттене. Ко времени выхода фильма на экране Спайсман уже скончалась. В картине участвуют актеры Фольксбине Шифра Лерер, Феликс Фибих и Сеймур Рехзайт. Создатели фильма напоминают об известном афоризме Исаака Башевиса Зингера: «Идиш – самый живой из мертвых языков».
Выпуск новостей культуры представил мой коллега Кирилл Кобрин, а общекультурную тему продолжит еще одна моя коллега Елена Фанайлова. В Москве в Государственной библиотеке «Дом Пашкова» объявлены результаты конкурса «Большая книга». Лауреатом его стала Людмила Улицкая с романом «Даниэль Штайн. Переводчик». Вторую премию получил Алексей Варламов за книгу из серии «ЖЗЛ» издательства «Молодая гвардия» Алексей Толстой. И третью премию вручили Дине Рубиной за роман «На солнечной стороне улицы». На церемонии побывала Елена Фанайлова.
«Большая книга» по-прежнему представляет себя главной российской литературной премией. У нее самый большой денежный фонд. Она спонсируется несколькими банкирами. Лауреатов оглашают министр печати Михаил Сеславинский и замглавы Альфа-банка Олег Сысуев. Церемония в этом году была не такой двусмысленной, как в прошлом. В отреставрированном доме Пашкова с окнами на Кремль и огромными свечами во дворе все-таки торжественнее, чем в доме литераторов, волей-неволей отсылающим к партийной литературе. Но за партийного литератора награда была вручена. Вторую премию получил Алексей Варламов за биографию Алексея Толстого. Как сказал Варламов на сцене, в процессе работы он преодолел неприязнь и отчуждение к своему герою и пришел к его пониманию. В подтверждение этой мысли Михаил Сеславинский прочел собравшимся письмо Алексея Толстого 41 года к товарищу Сталину с просьбой поддержать Ивана Бунина. Третью премию получила Дина Рубина, которая пошутила, что думала о жюри хуже. А Людмила Улицкая сказала, что считает книгу «Даниэль Штайн» действительно большой, главной книгой своей жизни. Премия «Большая книга» организована демократично. Она вручается по результатам голосования 100 человек – издателей, библиотекарей, журналистов и просто читателей. Но есть и номинации, в которых решения принимают учредители. В номинации «За вклад в литературу» премию получили Валентин Распутин и Андрей Битов. В номинации «За честь и достоинство» награжден посмертно поэт, переводчик, главный редактор издательства «Ультракультура» Илья Кормильцев. И это, может быть, самая странная коллизия новой государственной премии. При жизни Кормильцева государство преследовало судебными исками по обвинению в распространении экстремистской литературы. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 8 часов 45 минут. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В результате взрыва автобуса в Северной Осетии погибли, по разным данным, от 5 до 6 человек. Свыше 10 пострадавших остаются в больнице. Заместителю министра финансов России Сергею Старчаку, как ожидается сегодня, будет предъявлено обвинение в хищении более 43 миллионов долларов из государственного бюджета. Верховная Рада Украины проводит сегодня первое заседание после досрочных парламентских выборов 30 сентября. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Предвыборная кампания в России в самом разгаре. В частности, об этом расскажет наш корреспондент Лера Валеева в обзоре региональной прессы газеты Нижнего Новгорода.
«Коммерсант» пишет о том, что оргкомитет марша несогласных решил отказаться от шествия по главной городской улице в пользу митинга на площади Горького. «Другая Россия» подала очередную, третью по счету заявку на проведение мероприятия. Нижегородская мэрия по-прежнему отказывается перекрывать движение в центре города и рекомендует оппозиционерам переместиться на его окраину. В оргкомитете марша несогласных не исключают, что власть, как и прошлой весной, стягивает в Нижний Новгород сотрудников ОМОНа со всего региона. Газета отмечает, что нижегородское отделение СПС до сих пор не делает никаких заявлений по поводу своего возможного участия в марше несогласных. «Комсомольская правда» пишет, что лидер нижегородского отделения СПС отказался от участия в выборах в Государственную Думу именно из-за того, что партия решила поддержать участников и организаторов марша несогласных. Как гособвинитель, так и защита Андрея Клементьева просят направить уголовное дело на новое рассмотрение. Об этом пишет газета «Новое дело». 3 сентября этого года известный нижегородский бизнесмен получил 2,5 года за то, что не вернул партнеру по долевому строительству китайского ресторана 50 тысяч долларов. Прокуратура считает приговор слишком мягким, в то время как осужденный готовится добиваться оправдания. По словам нижегородского политолога Сергея Кочерова, у Клементьева, когда-то пытавшегося возглавить партийный список Родины, нет никаких шансов на участие в предстоящих думских выборах.
Фасад Клементьева на судьбе этой партии никак не отразится, потому что нет никаких данных о том, что представители этой партии хотели сделать Клементьеву какое-то предложение. Судя по тому, как формируются списки этой партии в Нижегородской области, никакой связи между посадкой Клементьева и удачным или неудачным вступлением «Справедливой России» на нижегородскую почву я не вижу. Сколько раз заявляли о том, что Клементьев – это политический труп. У него есть свой устойчивый электорат. И это вовсе не какие-то обманутые, и вовсе не какие-то радикалы, и вовсе не те, кто симпатизирует криминалитету. Это люди, которые связывают с Клементьевым надежду на светлую жизнь. Ведь он обещает совершить резкое повышение уровня жизни нижегородцев.
Как предполагает газета «Коммерсант», до 2 декабря Клементьева оставят в СИЗО под любым предлогом. Газета «Нижегородский рабочий» публикует статью о кандидатах в депутаты Госдумы, представивших недостоверные сведения о своих доходах и имуществе. В списке забывчивых оказались «Единая Россия», КПРФ, а также СПС, «Справедливая Россия» и «Аграрная партия». У 17 кандидатов от этих партий обнаружилось более 7 миллионов незадекларированных рублей, а также автомобиль, гараж, прицеп и место на стоянке. К ЛДПР, «Яблоку», «Патриотам» и «Гражданским» силе никаких претензий нет. В «Ведомостях» продолжают эту же тему. Список недобросовестных кандидатов в депутаты Госдумы ЦИК опубликовал на своем сайте. Нижегородский политолог Александр Прудник отмечает, что эта информация подогревает угасающий интерес к выборам. Но, как напомнил глава Нижегородского облсберкома Станислав Бисин, по закону никаких санкций к кандидатам в депутаты Госдумы, представившим недостоверные сведения о своих доходах и имуществе, применяться не может. Лира Валеева для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайший понедельник должны возобновиться переговоры между бастующими в Голливуде сценаристами и их работодателями. Профсоюзы сценаристов, Американская гильдия писателей Запада и Американская гильдия писателей Востока требуют пересмотра условий типовых контрактов с учетом нынешних реалий. Забастовка уже привела к прекращению съемок нескольких кинофильмов и телесериалов. По оценкам наблюдателей, аналогичные требования могут предъявить в самое ближайшее время и профсоюзы актеров, и технических работников. Мой коллега Андрей Шароградский побеседовал с одним из участников забастовки Дмитрием Липкиным, сценаристом и продюсером телесериала «The Riches», вышедшего на американском телеканале FX в прошлом сезоне и получившего несколько номинаций на премию «Эмми».
Бастующие сценаристы требуют прежде всего четко оговорить в контрактах отчисления за передачи, распространяемые через интернет, подчеркивает Дмитрий Липкин.
В основном это связано с интернетом, потому что компании не хотят ничего давать, никакие проценты с того, что они делают через интернет. А все уже сейчас соглашаются, что телевидение не будет через несколько лет. Все телевизионные передачи, все это будет переходить через интернет.
Разумеется, сценарист, как и режиссер и актер, профессия творческая. Однако в Голливуде существуют так называемые типовые контракты, и именно за них сейчас идет борьба.
И у писательской гильдии, и даже режиссерской, и актерской есть стандарты, есть какие-то минимумы. И именно о них-то и разговор. Я сейчас как писатель, если у меня свой шоу, я получаю за то, что я пишу, то же самое, что получает любой мой писатель на моем шоу. Это не зависит от уровня. Мы все равны в смысле того, что мы получаем как писатели. За капельное шоу мы получаем одну и ту же сумму. Есть общий контракт, который заключается между гильдией и компаниями. Это стандарт на все шоу. И это мы хотим на интернет тоже, чтобы какой-то был стандарт.
Конкуренция за место сценариста в американской кино- или телекомпании необычайно высока. Тем не менее, Дмитрий Липкин не опасается, что его место и место других его бастующих коллег могут занять штрейкбрейхеры.
Заменить нас, я думаю, будет очень сложно. Ну, просто потому, что это очень такая специфическая вещь. В основном люди, которые хотят, которые могут это делать, они этим занимаются. Нет, я думаю, что они могут заменить, но в основном люди на это не пойдут, потому что они знают, что они никогда не будут в гильдии. Я думаю, что заменить нас не будет невозможно.
Забастовка, приносящая многомиллионные убытки, продолжается уже несколько недель, и непонятно, когда она закончится. По мнению Дмитрия Липкина, студии были просто не готовы к забастовке, и поэтому пока не могут сформулировать свою позицию.
У нас есть предложения, довольно-таки много и разные, а у них нету ничего. Они с нами пока даже за 6 месяцев еще не разговаривали. Поэтому это не то, что там две стороны не могут согласиться на какие-то там детали контракта. Это какие-то абсолютно радикальные. Мы говорим, конечно, о радикальных вещах. Это просто студии не хотят сейчас уступить ничего. Но они не относятся к нам как к их партнерам в этом бизнесе.
Забастовка представляет собой не только невыход на работу сценаристов, но и другие акции.
Ну, мы пикетируем каждый день. Мы ходим вокруг все разных студий. И одновременно с этим мы разговариваем с другими профсоюзами, с профсоюзами Тимстеров и Аяци, и актерские профсоюзы, они все нас поддерживают, потому что все знают, что сейчас начинается контракт. Наш это первый контракт, который сейчас обсуждается. После нас будут актеры и Тимстеры. И то, что решится с нами, это все повлияет на остальные уже переговоры. Поэтому все поддерживают нас.
И, судя по всему, сценаристы в своей борьбе пользуются поддержкой общественного мнения.
Все знают о забастовке. В основном большинство людей, конечно, поддерживают нас. А я знаю, что кто-то там две трети, какой-то пол поддерживает писателей, и одна треть еще не знает, и несколько процентов почему-то поддерживает студия. Но, конечно, поддерживает нас все, да.
Говорил Дмитрий Липкин, американский сценарист, член американской гильдии сценаристов, проводящий сейчас забастовку в Голливуде. Это, кстати, уже не первая забастовка сценаристов в истории «Фабрики грез». Одна из них продлилась ни много ни мало более полугода. Сейчас уже известно, что приостановлены съемки некоторых передач и сериалов, в том числе пользующегося бешеной популярностью в Америке шоу «Отчаянные домохозяйки» и кинофильма «Ангелы и демоны», который снимается по роману Дэна Брауна, автора «Кода да Винчи». Суперзвезда Голливуда Брэд Питт отказался от съемок в политическом триллере «Положение вещей». Причина та же. Актер был недоволен сценарием, требовал внести изменения, что оказалось невозможным из-за акции протеста сценаристов. В вынужденном отпуске сейчас находится еще одна суперзвезда Голливуда Джонни Депп. Свою поддержку сценаристам выразили некоторые известные актеры, однако представители руководства теле- и кинокомпаний, даже несмотря на то, что между ними существует очень жесткая конкуренция, пока не демонстрируют желания идти на уступки и называют требования забастовщиков необоснованными. Напомню, что очередной раунд переговоров между бастующими сценаристами и их работодателями состоится в ближайший понедельник. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
И в завершении программы вновь вернемся к главной теме утреннего эфира «Радио Свобода». Сегодня годовщина со дня смерти Александра Литвиненко. Напомню, что мы задавали слушателям вопрос, считаете ли вы, что дело об убийстве Александра Литвиненко дойдет до суда. Вот что пишут нам слушатели. Подозреваемых могут заманить в третью страну и арестовать, считает Сергей Митрофанов. Но это, так сказать, тактическое событие. А что касается стратегических соображений, их высказывают, например, супруги Воронины. Досудебная расправа с Литвиненко есть суть путинского режима, который убивает инакомыслящих и внутри страны. Следующее мнение, господа майоровы, пишут нам. Надежда на Страсбург. Слово «убийца» должен произнести суд. Но у Британии сегодня нет такой возможности, а у нас подозреваемого не выдадут и на всякий случай наградят его депутатским иммунитетом. Следующий ответ от Татьяны. Пока КГБ руководит Россией, на справедливый суд по делу гибели Литвиненко нет никакой надежды. Только демократическая власть доведет дело до справедливого суда. Еще одна точка зрения. Александра Добрый пишет нам. Сначала нужно закрыть уголовное дело, а затем Генеральная прокуратура найдет заказчиков, назовет заказчиков. А состоится ли суд, зависит от английской стороны. Лидия пишет. Если бы только дело Литвиненко было в тупике, миллиарды людей в мире находятся за чертой нищеты, и виной этому является алчность буржуазии, которая не хочет признать вины и изменить отношение к обездоленным. Что же удивляться, что тело Литвиненко заволокители? Ольга считает, что российская Фемида вместо весов имеет большие крылья, под которыми уютно укрывает Павла Бородина, Адамова Лугового. Что такое хорошо и что такое плохо, у нас свои особые взгляды. И еще одна точка зрения, пишет нам Станислав Павлович. Я считаю, что дело Литвиненко должно дойти до суда, хотя не дойдет. Нужно, чтобы поменялась в России власть. Итак, мнение Станислава Павловича. Большое спасибо всем, кто прислал нам ответы на этот наш сегодняшний вопрос. Считаете ли вы, что дело об убийстве Александра Литвиненко дойдет до суда? На этом мы завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве над ним работали продюсер Олег Львов, вел программу Алексей Кузнецов. А сегодня в 8 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, мы предложим вашему вниманию программу «Свобода в 9» с Виктором Нехезиным. Всего вам самого доброго и оставайтесь на волнах радио «Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Говорит Радио Свобода.